Давай, Диффи-Хеллман.
Вот. Слушай, если ты с английским дружишь, можно на Ютубе даже видос посмотреть. Там прямо описание как раз вот на цветовых палитрах. Я когда осознал, это пиздец, блин. Короче, вот помнишь, когда я там с Гелломером там одноразовыми блокнотами страдал, да?
Ага.
Чушь.
Так.
Если бы я знал про алгоритм Диффи-Хеллмана. Угу.
Представьте, что два человека, которые никогда не встречались, могут использовать...
Давай, продолжим.
Вот. Ну, короче, с псевдониками более-менее ясно стало, да? С псевдониками более-менее ясно вот. Стало. Теперь смотри, давай попробуем вот еще такую штуку. А, ну с магами все более-менее остается, как и было. Вот это вот квантовая хромодинамика. Точнее, оперированная хромодинамика. Вот. И пусть остается на месте. Вот. Единственное, что тут нужно будет придумать, чем конкретно маги умудряются цепляться за эти потоки.
Какие?
Ну, в оперон, оперинные.
Вот. Ой, это уже...
Потому что дело совершенно точно не в заклинании. Вот. Вот. Смотри, теперь давай такие вот... Попробуем такие фокусы продумать. Как мне понравилось.
Почему же не заклинание? Почему же не заклинание? Заклинания, будучи, значит, самоэкспрессиями звуков, настраивают, значит, меняют волновые функции своего сознания, в смысле, настраивают твое сознание, превращают там.
Нет, это мы берем помпацию еще. Серьезно, значительно легче магам придумать, знаешь что, какое-нибудь прям физическое свойство тела. Ну... Может, у них митохондрии устроены каким-то хитрожопым образом, да?
Угу.
Ну, вот как хлорофилл, да?
Ну да.
Вот. Может, у них этерниум содержится в крови в каком-то там следовом количестве, ну, я не знаю. Вот. И как бы работа с вот этим опероном происходит вот этими штуками. Вот. А заклинания – это, наверное, штуковины, которые самого мага заставляют... Ну, грубо говоря, смотри, для того, чтобы ты стынул свернул, тебе нужно вот повыдергать из оперонного потока там такое-то количество таких-то оперонов и собрать вот такую структуру, да? Для этого тебе нужна некая там призма, да, через которую все это произойдет и вот так случится, да? Вот, такой призмой, допустим, работают митохондрии, которые вот у него в мозгу. А вот для того, чтобы эти митохондрии собрать в нужную конфигурацию, нужен определенный транс.
Сейчас.
Вот. Заклинание в том, чтобы поменять что-то вроде энцефалограммы, да, то есть у тебя, грубо говоря, в мозгу происходят изменения, из-за этих изменений у тебя митохондрии начинают вставать там в какие-то определенные конфигурации, об них цепляется как об призму вот этот оперированный поток, и уже эти на выходе фаербол. То есть, по сути, опять же, заклинания именно в вербальной форме нужны только довольно слабым магам, то есть мощные маги, им уже все это нафиг не сдалось, они силой мысли это делают.
Ну да.
А вот размахивать руками бывает полезно.
Ну да. Это, кстати, соответствует теории о том, что сильное заклинание, что вообще заклинание это инструмент для твоего сознания.
Угу. Угу. Вот.
А инструмент, руками... облегчающий концентрацию.
Да, совершенно верно. А вот руками махать как раз может оказаться полезным.
Или нет.
Потому, ну, зависит от заклинания.
Вот, да,
для сложных заклинаний очень может быть пасы руками очень полезно.
Ну, естественно. Как бы для сложных заклинаний и словами, в общем-то, полезно произносить.
Да,
просто
да,
чтобы да. Концентрация не сбивалась.
Да. Вот. В общем, да, кстати, это знаешь, что может еще объяснить? Это может объяснить, помнишь, вроде в линейке Black Dancer были?
Ой, там.
Нет, ну я так-то. То есть технически тебе же не обязательно именно в мозгу митохондрии передвигать. Ты же можешь их в печени, блин, передвигать с тем же успехом. Ну, просто в печени не получится.
Нет.
А вот махать и танцевать всем телом для того, чтобы у тебя митохондрии по рукам, ногам и так далее, они же там тоже живут.
Ну да, нет.
Чтобы вот они зацепились за поток. Очень даже, то есть магия танца.
Ты сейчас как раз, ты говоришь хорошую отдельную вещь, но слишком напрямую ее связываешь.
А у блейд-дэнсеров, там у всяких там свордсменов, бардов клинка, это все равно идет от сознания,
да,
но им магия нужна в бою.
Да, но нет, смотри, эти вот почему.
Это не он станцевал там, размахивая мечом, и здесь сейчас вот это самое свет разлился небесный.
Так нет, он...
У него магия неотделима от стиля боя.
Нет, я тебе говорю совершенно другой штуки. Вот посмотри внимательно, что я тебе говорю. Берем обычного мага, да?
Mm-hmm.
Он там прочитал заклинание, поставил в определенную последовательность этих митохондрий своих в мозгу, там, допустим. И вот эта структура, она зацепилась за поток апиэрона, создала линзу, призму и так далее, которая преломила поток нужным образом,
да,
и получился фаербол. Так?
Смотри.
Подожди, да, я договорю. Формально маг как раз таки для этого не нужен. Ты можешь просто взять эти митохондрии и развесить их в воздухе в нужной последовательности.
Угу.
Вот, у тебя произойдет ровно то же самое. Так работают артефакты. Вот.
У нас поток апиэрона вообще...
Вот. И фишка в том, что раз маг не нужен, то совершенно не обязательно, ну, вернее, как бы... Так техногенщики могут до магии добраться. Ну, не суть. Вот. Тебе просто нужна конфигурация определенная, да?
Ну, да.
Где эта конфигурация возникнет, не очень важно. В мозгу, не в мозгу, не суть. То есть, допустим, для того, просто предположим, допустим, для того, чтобы кастануть, там, я не знаю, фаербол, к примеру, вот просто к примеру, тебе нужно, чтобы митохондрии в мозгу выстроились крестики. Ну, к примеру, да. Ты же можешь, зачем тебе для этого мозг? Ты можешь встать вот так, и вот твои митохондрии выстроились крестиком, только крестик чуть побольше.
Нет. Ты предлагаешь интересные идеи, но ты слишком завязываешься на трехмерность пространства.
Я завязываюсь на трехмерность не пространства, а на трехмерность самого мага.
Да, но тогда магу нужно выстраиваться строго перпендикулярно потоку апиэрона. Потому что если он выстрелится вот так вот, то это будет не крестик, а плоскость.
Верно, поэтому и танец, поэтому просто жест, просто поза ничего не дадут.
Так нет.
Поэтому вот, он меняет потоки, понимаешь?
Нет, я тебе не про это говорю. А про то, что если у мага в голове, значит, митохондрии выстраиваются крестиком, то это значит, что если маг повернется на 90 градусов к потоку апиэрона, то там будет не крестик.
Ты забываешь, что поток апиэрона течет не через трехмерное пространство.
Да, но это означает, что и танцору совершенно не нужно танцевать. Ему достаточно просто представить.
Да. Но,
я
да,
тебе
но...
не про это.
Не-не-не,
я тебе
правильно.
Вот что хочу
только
сказать.
Ему представлять танец-то бесполезно. Если он сумеет достаточно хорошо себе представить этот крестик у него в мозгу, это образуясь, так он стал магом. Он больше не танцор.
Нет, его учили. Танцер-маг и так. Я тебе про другое говорю.
Он с блейд-дансером. Я тебе, в принципе, говорю о магии танца. Забудь
тебе
про блейд-дансер.
Я тебе тоже, в принципе, объясню. Магия танца здесь вообще не имеет отношения. Это не связано с физикой. Это просто разные способы концентрации. Ты так и так кастуешь там мозгом или чем-то еще своим магическим ощущалом, своим там, магическим телом кастуешь.
Ну, то есть ты настаиваешь на том, чтобы это все происходило обязательно исключительно в мозгу.
Ну, не обязательно в мозгу. На самом деле, в теории, это все происходит с помощью твоей магической тени, так называемой, которая вообще находится где-то там отдельно от тебя. Ну, в астрале, грубо говоря.
А зачем?
Ну, так... Мне проще, так удобнее считать с помощью этой теории. Там она другие эффекты интересно описывает.
Например?
Ну там, почему на разных слоях, например, ты кастуешь с разной скоростью?
На разных слоях чего?
Ну, например, почему на стихиальном слое это... Почему, короче говоря, мана, грубо говоря, почему мана восстанавливается по-разному на разных... Там, в реальном мире, например, в огненном слое.
Кстати, с той теорией, которую я предлагаю, можно вообще от маны избавиться.
Почему и нет, на самом деле. Ну, я вот про что. Мне так привычнее считать. Я тебе просто хочу сказать, что если для мага фаербол вызывается при помощи заклинания,
угу,
то для того же самого блейд-дансера магические эффекты вызываются его танцем не потому, что это обязательно, а потому, что его так научили. он, в принципе, может доставать фаерболом, просто у него традиция другая.
Ну, мне так не очень нравится. Не-не-не, я понял тебя. Ну, в конце концов, для концентрации сознания какая разница, говорить или танцевать? То и другое концентрирует сознание. Понятно.
Да. Ну, правда, танцевать все.
Да, но...
Наверное.
Но... Честно говоря, я бы вот все-таки попробовал вот все-таки вот физику. Ну, физичность этого процесса. Понимаешь, я почему так говорю? Потому что когда возникают вот эти всякие астральные тела, да, там сразу возникает херово туча переменных, которых, ну, просто непонятно, как описывать. И просто вообще непонятно, что это такое.
Да
что
можно не очень-то обойтись.
Как это предсказать, да? А вот когда вот такого рода теории появляются, да, там можно на бумажке болеть посчитать.
Мне не очень нравится... Нет, с одной стороны, конечно,
при моем подходе остается меньше простора для произвола.
Для произвола не так важно простор всегда. Я про то, что... Нет, с одной стороны, конечно, что-то в той теории есть, но мне от нее совершенно не нравится жестко привязываться вот чисто к физическим особенностям.
Именно вот каким-то хитрожопым митохондриям, которых вот у одних они есть, а у других нету.
Нет, в чем бы с ними, с митохондриями, с выстраиванием митохондрий в голове в виде ромбика.
Слушай, ну это же такая бредятина, как и ромбик. И там, разумеется, значительно более сложные структуры. Это я так, чисто для того, чтобы...
Для биологического бета. Мне не нравится идея выстраивания клеток или каких-то там органелл в какие-то там... пространственные структуры, не пространственные структуры. Ну, в любом случае, пространственные структуры, речь идет о пространственных структурах. Мне вот это не нравится.
А почему, собственно? У нас сознание, это же так и устроено. Ну, вот у нас нервы передают друг другу электрические заряды.
Да. Тут у нас поток нейронов течет всегда.
Слушай, это мы, у нас, понимаешь, в чем дело?
А как у нас поток эпирона течет через мир?
А он не совсем в самом мире течет. Помнишь, я тебе говорил?
Имеет ли он направление?
Для нас нет. То есть вот так вот взять и показать пальцем в мире нельзя. В мире нет направления, в котором течет эпирон. Из которого он... Ну вот он не в трехмерном пространстве это делает.
То есть он течет, значит, из хаоса, пересекая границу... преломляясь через наш мир, который в этот момент плоский. То есть мы можем сказать, что наш мир на самом деле лист бумаги, а поток эпирона это свет, который...
Он течет прямо вдоль.
С одной стороны...
Не-не, он прямо вдоль течет. Прямо вдоль листа.
Нет, ну, нет. Вдоль листа говорить нельзя, а скорее вот поперек, потому что у нас... если он течет вдоль, то у нас появляется...
Сейчас. Смотри, знаешь, я тебе что пытаюсь объяснить, что... Попытки указать пальцем, куда течет апеирон, это то же самое, как указать пальцем, куда течет время. Ну, пальцем этого сделать нельзя. Был бы у тебя четырехмерный палец, слом бы. А чтобы указать, куда течет апеирон, нужен пятимерный палец.
Не нравится мне все равно. Нет, ну, в общем, говоря, я не против органелл, там, каких-то там вызывающих магию, там, этих вегетарианов, неважно.
Ну, пусть, да, так даже и пусть будут вегетарианы.
Но... Да. Но я, ну, мне не нравится идея того, что их нужно выстроить.
Не обязательно же геометрически выстраивать. Смотри, там же кубы еще сидят.
Нет, подожди, тогда это ничем не отличается от магического тела.
Отличается, потому что имеет физическую основу. Смотри, ну, еще раз, настраивание их в какие-то геометрические фигуры, это чисто вот то, что я сказал для примера. Давайте скажу другую вещь для примера. У тебя молекулы могут находиться в возбужденном и невозбужденном состоянии. Ну, то есть, грубо говоря, ну, представьте воду, да? H2O представил?
Ну, да.
Вот этот кислород, которому прилеплены два водорода. Да? Но если и вот она такая и существует, все окей. Но тут, значит, прилетел откуда-нибудь гамма-квант, влупился в этот водород, скажем, в кислород. Вот, в результате у него электроны перешли повыше. И вся молекула немножко подраспухла. Потому что фотон, водород чуть-чуть от, короче, молекула распухла, водород стал подальше. Понял, да? Вот. Потом этот гамма-квант спустился, улетел дальше, вся молекула сжалась обратно. Собственно, почти так и работает хлорофилл. Туда прилетает фотон, молекула возбуждается, а потом вот это вот возбуждение начинает, там, ну, оно заканчивается, весь процесс заканчивается тем, что в конечном итоге синтезируется сам. Так вот, суть не в этом. Я тебе говорю о том, что вот такого плана электрохимические возбуждения молекул, они тоже подходят, очень даже. То есть у тебя не смысл не в том, что у тебя чисто физически, вот как шестеренки, да, провернулись эти органеллы, а в том, что вот в определенных молекулах определенных органелл появилось электрохимическое возбуждение. Например, вот тебе все, пожалуйста. Вот. А, кстати говоря, откуда возьмется электрохимическое возбуждение? Так очень просто. У нас мозг — электрический прибор, который, собственно, по своим нейронам гоняет электрические импульсы. Вот. И, грубо говоря, если электрический импульс какой-то нейрон приехал, то там, соответственно, эти органеллы, ну, вспучились. А куда он не приехал, не вспучились. И гоняя, соответственно, волны вот этих вот электрических возбуждений нужным образом, можно вспучивать и расвспучивать эти органеллы в нужных местах мозга, и тем формировать пространственные структуры из возбужденных молекул. И это не единственный способ. Я тебе еще штук 5 могу придумать. Выбирай любой.
Я понял.
Нет, с одной стороны, твоя теория про физическую физичность
Доставала, например, объясняет вам допущение в одной нити, что там одному волшебнику отрубили руки, и он долго-долго не мог доставать, пока он не научился доставать иначе. Хотя проблема все равно у него в голове. А очень просто, даже отрубленными руками, они же связаны с какой-то зоной мозга двигательной. Вот. И, соответственно, для того, чтобы в этой зоне двигательной мозга, в этой зоне мозга, короче, происходило то, что нужно. Нужно не просто, чтобы там что-то происходило, но и обратная связь, от рук, а рук нет. Вот и привет. У него калибровка сбилась.
Ему там потом сделали протезы, и у него получилась совершенно другая магия.
Да, потому что калибровка появилась, но в другую сторону. Потому что обратная связь приехала. А ему на самом деле не нужны были даже сами протезы. Ему нужны были именно микросхемы, которые делают как бы обратную связь, которая вот как-то.
Ну, там же мир фэнтези такие.
Не, я понимаю, но я образно, понимаешь, я сразу все равно про техногенчик всегда. То есть, грубо говоря, ты же можешь закрыть глаза и подвинуть руку там на 30 сантиметров вправо, да? Ты же понимаешь, что вот ты сейчас вот начал ее двигать, и вот закончился. То есть, вот она, обратная связь. Если руки нет, обратной связи нет. Вот. И
тебе как бы надо вот такой, вот тебе надо, вот с этой идеей тебе надо посмотреть на моторику, на то, как они учат управлять протезами, например, рук в виртуальной реальности.
Нет.
Есть такое очень интересное упражнение.
Есть общее, нечто общее у этого, но тут, знаешь ли...
Нет, там именно...
Здесь знаешь, какое вот здесь общего, знаешь, вот ровно столько, как вот между болидом Формулы 1 и океанским лайнером. Вот.
Нет, я тебе просто общую, интересную такую...
Ну, я понял.
Интересный факт подкинул.
Короче, вот я тебе говорю, здесь общего вот примерно столько же. Вроде и там двигатель внутреннего сгорания, все это крутится, в результате движется, но... Просто смотри, тогда вот...
Нет, мне вот что не нравится. Мне не нравится эта идея о том, что... Короче говоря, о том, что у человека в правой руке мидихлориан, в левой руке мидихлориан. И вот, ну, короче, вот повторение, расширение идеи о том, что вот если у него там
голове ромбиком, если он сам станет, если у него в голове сердечко, если он сделает пальцами сердечко, то заклинание заработает.
Ну, смотри, нет. Ну, как бы, если упрощать до безумия, вот прям до безумия упрощать, то да, заработает. Но это, ну, как бы, это как? Ну, это можно вот в школе детям так рассказывать.
Нет, я имею в виду, что
если... А в реальности ничего подобного, разумеется, не произойдет.
Я имею в виду, что если человек, там, не знаю, вот если волшебник представляет, там, сердечко в голове и запускается фаербол, то если совершенно человек без каких-либо... То есть, если вырубить, значит, если этого самого волшебника вырубить по голове и сложить его пальцем в виде сердечка, полетит фаербол. Вот он вот, вот так это не работает.
Не работает. Не работает, разумеется. Понимаешь? Как бы тебе объяснить? А, дело в том, что мы говорим о сердечках, да? Просто для того, чтобы, ну, или крестиках, там, без разницы. Просто для того, чтобы вот, ну, как-то это друг другу описать. А на самом деле все эти структуры, они огромные сложности.
Не надо ли эти сердечки, потому что они только запутывают. Ты упрощаешь модель, она сразу начинает...
Она начинает, да.
Она вносит ненужные упрощенные аналогии, которые начинают путать.
Нет, почему? Ну, такие аналогии нужны. Вот, еще раз, вот я тебе про школу не зря вспомнил. Вот в школе, по-моему, то ли в 7-м, то ли в 8-м классе, когда начинают электричество проходить, да?
Что?
Когда начинают электричество проходить в школе, там есть такое понятие, как источник ЭДС. Ну, электродвигающей силы.
Ну да.
Вот этого источника ЭДС в природе не существует. У тебя в природе существуют либо источники тока, либо источники напряжения. А источника ЭДС в природе не существует. Но объяснять человеку сразу на источниках тока и источниках напряжения ничего не получится. Проще сначала объяснить на источнике ЭДС, а потом не забыть, что, кстати, все и делают, не забыть объяснить, что это математическая штука. Вот на бумаге она есть, а в реальности нет. В реальности вот другие штуки, которые они ведут себя вот...
Слушай, а нам не объяснили.
То есть, грубо говоря, источник ЭДС, это у тебя как будто бы, ну, представь, есть источник тока и источник напряжения, да? И ты сделал из них микс.
Угу.
Ну, на бумаге можно, а в реальности нет. Вот, как бы, мы сейчас, когда с тобой вот это вот обсуждаем, да, с мидихлорианами, мы говорим об источнике ЭДС.
Я понял. В смысле, я не понял, я понял, в чем проблема, я понял, что ты хочешь сказать. Точнее, я понял, где ты указываешь, на какую ошибку ты мне указываешь. Не было. Ну, честно говоря, у нас в школе физики, в общем, не было.
Да слушай, она мало у кого была.
Ну,
у меня в школе была такая физика, что, знаешь, вот если бы ее не было, было бы значительно лучше. Прям намного.
Я думаю, что так же, да.
Вот. Мне вот повезло, у меня с математикой в школе было ничего. Потому что математичка была. У нас две были математички. Ну, у нас их было много, короче, но вот две из них были гениальны, просто реально гениальны. И я умудрился у них обеих поучиться. Вот. Но, к сожалению, не весь курс, а вот я сначала у какой-то идиотки учился, потом я два класса просидел у одной, потом два класса у другой, а потом опять идиоты начались. Но вот эти вот четыре класса в середине, они мне все-таки немножко мозг.
У нас, в общем, примерно так же было. У нас, несмотря на то, что наша школа была языковая, у нас, во-первых, была на протяжении 2 или 3 лет у нас классным руководителем была наша школьная математичка, одна на всю школу. Ну, сначала у нас руководителем была литераторша, а потом математичка, а потом химичка. При этом у нас физики в школе не было. У нас физику преподавала сначала одна тетка, которая, в общем, я даже не помню, как ее зовут. То есть вообще, даже мне, если приблизительно помню, что это, ну...
Не, как зовут, я помню только химичку, блин. Но она у нас была прям, это вообще супер-препод. Это просто супер-препод. Ну, ладно.
Нет, я забыл имена учителей уже.
Вот.
Ну, что лет. Я про то, что... Все, что я помню вот, про уроки физики, о том, что они были.
Угу.
Что нам рассказывали, она, в общем, совершенно не смогла донести никакого понимания физики.
Угу.
То есть вообще.
Угу. Угу. Я тут точно помню момент, когда...
Более-менее нормальная физика у нас... То есть первый нормальный урок физики, который у меня был за всю школу, это в 10 классе, когда нам начали давать эту самую основу термодинамики. угу. там идеальный газ, вот это все.
Ну да, 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 да.
Все. Больше физики не было.
Угу.
Ну, честно говоря, после 4 уроков физики в 10 классе у нас перестал физику вести директор школы и свалил это все на какого-то левого учителя. И опять все началось непонятно как.
Угу. Вот если все-таки остаться с магией вот в этой телеге, да, то тогда смотри, что получается.
То есть с магией, зависящей от тела.
Да. Во-первых, получается следующее. У тебя пропадает. Она не то чтобы пропадает, а я бы сказал даже наоборот, возникает очень понятная граница прям между заклинанием и артефактом, да? И очень понятно становится, как из одного сделать другое.
Ну конечно, технологически-то понятно. Технологически вот. Проще.
Да, и как бы, то есть, ну, на мой взгляд, там просто рассасываются все вот эти вот вещи, которые, знаешь, там можно не понимать, там можно куда-то там передвигать, там, вот, и все становится так, ну, просто и понятно.
А вот, скажем так, угу. я готов принять твою теорию как рабочую, но не как единственную возможность.
Ну, хорошо, да. Вот, и дальше смотри, что получается. Давай посмотрим, как это все выглядит снаружи, да? Ну, то есть берем...
Сейчас, стоп. Это значит, у нас глава называется «Мать».